भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनं वधीतमस्तु मा वीर्यविषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। अन्तः प्रवेश्य मम वाचि मम प्रसुप्तं सञ्जीवयेदखिल शक्तिदरस्वदं नान्यश्च हस्तचरण श्रवणात्मकादिं प्रणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Я рассказывал о разных аспектах проблемы кармы, каким образом карма возникает. Один очень важный аспект я немножечко смазал, который мне хотелось вначале сказать. Я объяснял, что корнем кармы являются психологические проблемы наши. Проблемы или искажения нашего психологического аппарата, начиная с невежества. Беда заключается в том, что эти проблемы создают карму, а карма, в свою очередь, усиливает проблему. Клеши, они называются на санскрите, и клеша порождает карму. Да, сейчас возьму. Я возьму. А? Где? Клеша порождает карму, а карма усиливает клешу. То есть усиливает нашу искаженную природу. И в каком-то смысле получается замкнутый круг, который нужно разорвать. Все не пишут. И поэтому работа над этим, над этой проблемой, она должна быть систематической. Пока мы находимся здесь, в этом плане бытия, человек должен постоянно работать над этим. Иногда есть ложная теория о том, что достигнув какого-то просветленного состояния, человек может больше ничего не делать. Это неправильно. Мы всегда находимся здесь в опасном положении. И учителя, которые пропагандируют это, обычно по отношению к самим себе, что я уже могу больше не следовать всем этим правилам и дисциплине, это лжеучителя. Их нужно тщательно избегать. Мне хотелось сделать это небольшое предостережение в самом начале. И еще одно небольшое предварительное замечание относительно фатализма кармы. Относительно того, насколько карма преодолима. Я видел где-то цифру 72%. Я не знаю, откуда она взялась. Но можно взять ее за основу. Не думаю, что это такая уж четкая вещь. Что на 72% есть предопределенность, 28% соответственно наша с вами свобода воли. Но это просто дает некоторое представление о том, что есть у нас пространство, в котором мы можем определять свою судьбу. И тут очень ясно нужно понять, собственно, что нужно делать с кармой. Сейчас только у вас была лекция по аюрведе, и мне хотелось взять материал из аюрведы, чтобы проиллюстрировать четыре вида кармических последствий, классифицируемых по степени легкости их преодоления.
Можно спросить, 72 это предопределенность?
Да, 72 это предопределенность. Нет, это предопределенность. На 72% есть некая предопределенность. На самом деле это совершенно неграмотное утверждение, потому что у каждого человека это разные вещи. Человек может увеличить свою свободу. По мере того, как человек развивает свой разум, увеличивается его свобода. Может быть, слышали о Франкли, о Викторе Франкли? С его удивительной судьбой. Так вот, сидя в концентрационном лагере, в немецком концентрационном лагере, абсолютно голый, в одиночной камере, он обнаружил в себе эту свободу. Он понял, что я могу быть счастливым в этих обстоятельствах, что у меня есть свобода реагировать на это. И он назвал это последней свободой человека. И он, собственно, определил, что между импульсом или раздражителем и нашей реакцией есть некоторое пространство. Собственно, что значит предопределенность? Предопределенность значит раздражитель и жесткая реакция на него. Правильно? Ровно настолько, насколько эта вещь жесткая, эта связь предопределена, настолько мы запрограммированы. Но психология, йога и все другие дисциплины, которые имеют дело с умом или так или иначе культивируют, улучшают наш ум, они работают как раз с этой паузой между раздражителем и реакцией. И увеличивают ее, увеличивают свободу в этой сфере. И в конечном счете человек может обрести абсолютную свободу. Как есть замечательная история про Будду, раз уж вы меня спросили, я расскажу ее. Однажды астролог шел по берегу реки, и он возвращался из Бенариса. Он только что закончил свое изучение астрологии, хиромантии. И он присмотрелся и увидел следы. Он присмотрелся внимательнее к следам и не поверил своим глазам. По всем признакам, эти следы принадлежали императору мира. С другой стороны, как император мира мог босиком в одиночестве идти здесь, по берегу реки? И он, чем дальше он шел, тем больше его обуревали сомнения. Либо моя наука ничего не стоит, я ничего не понимаю, либо это галлюцинация. В конце концов, он дошел до нищего человека, который сидел под деревом, упал к нему в ноги и сказал: «Извини меня, кто ты такой? По всем признакам, по следам на песке, которые ты оставил, я вижу, что ты император мира. В то же самое время я вижу, что ты нищий. И если ты не император мира, то я выброшу свои книги сейчас же в реку». Будда, а это был он, засмеялся и сказал: «Не выбрасывай, твои книги работают, но не по отношению ко мне. По отношению ко мне они не работают. Я вышел из этой предопределенности, которую ты увидел. По отношению ко всем остальным они работают. Я вне нее нахожусь». Тот тогда еще больше заинтересовался и опять упал ему в ноги. Сказал: «Открой свой секрет. Как ты достиг этой свободы?»
свободы от предопределенности. Он сказал очень просто. Я ни одной ошибки не совершил дважды. Иначе говоря, все то, что я делал, я продумывал. Я понимал, что я делаю. Я действовал, жил осознанно. И в результате этого это пространство между раздражителем и реакцией увеличивается. И человек становится все более и более свободным. Может быть, для, скажем так, среднестатистической цифры она какое-то представление дает. Но мне хотелось сказать о четырех видах кармических последствий, классифицируемых по степени легкости их преодоления. И только сейчас ко мне подходили и спрашивали, есть какие-то непреодолимые вещи? Есть. Хотя хочется сказать, нет, все хорошо. Аюрведа делит болезни на четыре категории. И болезнь в данном случае – это просто пример кармической реакции, кармического последствия. Есть болезни легко излечимые. Например, грипп или еще что-то. Обычно это все результат неглубокой кармы. Свежей, что ли, кармы, которую легко убрать, легко нейтрализовать. Есть болезни трудно излечимые, но излечимые. Есть болезни хронические и несмертельные. То есть неизлечимые болезни, который можно зафиксировать на каком-то уровне. Неизлечимые, но не смертельные. И, наконец, есть какие? Да. Потому что нам же все равно придется умирать, правильно? Есть тут исключение из этого правила? И точно так же все остальные кармические последствия, они делятся на это. Есть легко устранимые, легко нейтрализуемые. Есть нейтрализуемые с каким-то большим трудом. Есть вещи, которые можно до какой-то степени исправить. В том, что касается внешних вещей. И есть вещи, которые невозможно исправить. Но все это, еще раз, имеет отношение к внешней ситуации. Что касается нашей внутренней реакции на это, то тут у нас есть полная свобода. Тут мы можем обрести полную свободу и воспринимать это абсолютно правильно. И, собственно, любая такая дисциплина должна нам объяснить, что я должен принять, а что я должен попытаться изменить. Знаете эту молитву знаменитую? «Господи, дай мне спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить. Дай мне силы, чтобы изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрости, чтобы отличить одно от другого». Так. И это очень хорошее, очень важное правило по отношению к карме. Какие-то вещи нам нужно принять, потому что это уроки, которые мы должны пройти. И нам нужно пройти через эти страдания, через эти испытания. И это хорошо для нас. Ничего плохого нет. Как сегодня в перерыве ко мне обратился человек и говорит, у меня тяжелая карма. Я говорю, это же хорошо. Он говорит, почему хорошо? Потому что уроки будут. И бесплатные, к тому же. Какие-то вещи мы должны принять и понять. Какие-то вещи нужно попытаться изменить. И нужно знать, что нужно изменить, а чего нельзя изменить. Что нужно просто принять, а где мы должны сражаться и сопротивляться. И, собственно, у меня будет разговор именно об этом. И в конце концов о том, чтобы обрести полную свободу. Итак, у нас есть с вами карма, и мне хотелось сначала обозначить два пути. Или две вещи, которые с этой кармой могут случиться. Карма, если человек неправильно принимает ее уроки, неправильно ее воспринимает, неправильно к ней относится, просто слепо подчиняется и следует ей, превращается в то, что на санскрите называют викарма. Что такое викарма? Ну да, викарма – это очень тяжелая карма. Приставка ви усиливает, викарма, осложненная карма. Иначе говоря, человек в результате кармы может деградировать. Это процесс деградации или обесчеловечивания, опускание сознания, сужение сознания. Любая деградация значит, сужается сознание и сужается свобода воли. В этом смысл деградации. В чем смысл эволюции? Да, в том, что свобода воли расширяется, что человек становится более свободным. Любая деградация значит, что, по сути дела, мы можем видеть это на примере очень простом. Если человек нарушает законы государства, что с ним делают? Его волю ограничивают, сажая его в тюрьму. Справедливо? Точно то же самое. В соответствии с законами природы происходит живым существом, которое злоупотребляет своей свободой воли, нарушая какие-то вселенские законы. Его свобода ограничивается, потому что он не может пользоваться этой свободой. И, собственно, викарма значит деградация или утрата свободы, уменьшение степени свободы. Так. Но карма может также превратиться во что? Вакарма, да. Спасибо большое. Потому что карма изначально это некая порабощающая вещь, это некий механизм, который держит меня в цепях. И акарма значит свободу, значит эволюцию. И я сейчас очень быстро попытаюсь объяснить механизм деградации. И очень медленно попытаюсь объяснить механизм эволюции. Механизм деградации мы все знаем. Нужно его объяснять или нет? Нужно, чтобы мы поняли механизм эволюции. Потому что если мы поймем, какие законы действуют в процессе деградации и почему деградация происходит, нам яснее будет, что нужно делать, чтобы она не происходила. Нам яснее будет противоположный процесс в том числе. Хорошо. Сначала механизм деградации. Я уже пытался объяснять механизм эволюции и говорил, что эволюция – это затмение, затемнение или, скажем так, уменьшение сферы влияния низших качеств материальной природы, раджаса и тамаса. Сатва, благость, свет – увеличивается, и, соответственно, это значит эволюция. Так. В каком-то смысле так. Если мы возьмем все практики, существующие на эзотерическом рынке, те же самые очищения по Малахову, 78 томов, или еще какие-то вещи. В конце концов, любое очищение, которое существует или которое люди будут пропагандировать, оно будет сводиться к увеличению сатвы. И, как правило, люди останавливаются на этом. Очищение значит сатва, благость, и вроде бы все правильно. А мне хотелось предостеречь вас, потому что мы все вот с вами стремимся туда. Бхагавад-гита предостерегает об этом. Она говорит, что сатва, да, она самая чистая из всех качеств природы. Это самый лучший режим функционирования нашего ума. У нас должна быть сатвическая еда, сатвическая музыка, сатвическое общение. Тогда, соответственно, ум наш будет чистый. И есть одна ловушка в сатве. И, к сожалению, эта ловушка, она часто бывает причиной деградации. Какая ловушка заключена в сатве? Гордость. Как бывает, человек страдает, и когда человек страдает, он становится каким? Смиренным. Его побили, и он смиренный. И он начинает делать что-то хорошее. Он делает что-то хорошее, и, соответственно, у него все поправляется, потому что он делает что-то хорошее, он становится более счастливым. И что у него появляется? Гордость. Видели вы когда-нибудь гордых вегетарианцев? Людей, которые гордятся тем, что они вегетарианцы. Или людей, которые гордятся своей чистотой. Людей, которые гордятся еще чем-то. Самый отвратительный вид жизни, должен вам признаться. Люди, когда они гордятся, что они делают? Я достиг чего-то. И мы все хотим достичь чего-то. Достижение чего-то всегда в этом мире происходит через сад. Через какие-то хорошие дела, через какие-то хорошие вещи. Любой человек, который чего-то достиг в этой жизни, он что-то хорошее в прошлой жизни делал. Так, но он достиг этого, он стал богатым, он стал очень властным. Что обычно это порождает? Гордость. Человек, когда он чего-то достигает, он приписывает... Это кому?
Себе.
Я достиг этого. И это гордость. Я достиг этого. Смотрите, какой я. Смотрите. Вы там сидите, а я тут стою. Сверху вниз, что человек обычно делает? Со своей гордыней. Он начинает что делать с другими людьми? Да, унижать их. Он начинает их ругать, он начинает причинять им боль. И это является причиной чего? Падения, деградации. В этом опасность кармы. Это некие качели. Нас возносит куда-то на качелях, а потом что с качелями обычно бывает? Падают. Потом они опять возносятся, потом они опять падают. Это маятник кармы. И человек возносится куда-то на вершину, достигает чего-то. Опять же, с точки зрения астрологии, есть очень любопытное наблюдение, это такая специфическая комбинация в ведическом гороскопе раджа-йога, когда человек становится раджой. Раджа значит кто? Царь, да, властитель в какой-то сфере, она обычно приводит к падению всегда. Мы все чего-то достигаем, и все, в конце концов, злоупотребляем этим. Почему? Потому что мы приписываем заслугу этого кому?
Себе.
На самом деле не мы в этом, не мы такие хорошие. Есть некий механизм, который нас туда вознес, я должен все время сохранять это смиренное состояние духа.
Хочу историю вам рассказать. Историю про Раму. Знаете Раму, да? Эта история рассказана в Рамчаритманасе. Однажды Рам вершил суд. И в его государстве не было обычно никаких диспутов. Никто не приходил, он скучал, сидел, никто не приходил. Однажды ради разнообразия к нему в тронную залу пришла собака. Собаку пустили, собака была избитая, она скулила, и собака заговорила с Рамой на чистом санскрите. Собака обратилась и сказала, в твоем государстве происходят жуткие вещи. Рама очень возмутился и сказал, расскажи, что случилось. Говорит, я лежала на дороге, я была голодная, я не могла пошевелиться. Мимо шел саньяси. И саньяси взял свой посох, саньяси это монах, и посохом избил меня. Вели его наказать. Нарам велел привести этого саньяси, спросил саньяси, так это или не так? Саньяси говорит, да, так. Я шел голодный, тут этот пес лежит. И пес мне дорогу не уступил, я был злой, я его избил. Рам говорит, нужно наказывать. Но в государстве ведическом браманов не наказывали, тем более саньяси не наказывали. Самое большое наказание, которое можно им приписать, это запретить им купаться в Ганге. Так, он спрашивает, что делать, никто не знает. Тогда собака говорит, можно я скажу? На санскрите. Рам говорит, ну вообще-то обычно жалобщик не присуждает наказание. Ну скажи, мы посмотрим, может быть, ты хороший совет дашь. Сделайте его настоятелем богатого монастыря. И ты будешь довольна, полностью довольна. Сделайте его настоятелем богатого монастыря. Все обрадовались, счастливое решение. Так, саньяси вызвали, посадили на слона, омыли его, отправили с почетом в богатый монастырь. Рам спросил у собаки, слушай, а почему ты это посоветовал? Почему ты это сказал? Собака говорит, а? Он станет настоятелем монастыря, а у него внутри остались зависть и злость. Что он будет делать? Он будет посредником между людьми и Богом. Так люди будут к нему приходить, люди будут ему кланяться. Что он будет делать? Вот тут-то вся его плохая карма на него и упадет. Он будет злоупотреблять этим, он будет ругать людей, он будет причинять боль людям, он будет злоупотреблять своей властью, и он сам себя накажет. Рам говорит, слушай, откуда ты знаешь все это? Говорит, а как ты думаешь, кем я в прошлой жизни? Пример того, как происходит падение. Человек достигает чего-то и приписывает результаты или заслуги этого себе. И очень часто именно поэтому саттва еще не предел всех наших мечтаний. Люди очищаются, люди хотят стать чище, но главное, проблему они не решают, потому что саттва не избавляет человека от гордости. И именно гордость превращает карму во что? Викару. Именно гордость является тем самым элементом, который приводит к деградации человека. Теперь давайте попытаемся понять, в чем же происходит эволюция, каким же образом происходит эволюция или в чем суть эволюции человека. Иначе говоря, хорошая карма не всегда хорошая, а плохая карма не всегда плохая. В, опять же, ведической астрологии, самую плохую планету, какая самая плохая планета наша?
Марс.
Марс называют мандал. Мандал что значит? Мандал значит благоприятный. Чему мандал благоприятный? Потому что когда Марс приходит, люди бегут к астрологам и начинают хорошие вещи делать. Так. Но, тем не менее, сказав это про саду, тем не менее, путь царства свободы лежит через саду. Просто мне с самого начала хотелось зафиксировать этот момент, что саттва еще не конечная инстанция, не конечная станция нашего назначения. И что дает саттва, когда в уме преобладают раджас и тамас, то ум становится очень непослушным. Чем больше там этих элементов, непродуктивных, скажем так, мешающих элементов, невежества и страсти, тем упрямее становится ум. И когда ум погружается в депрессию, когда ум возбуждается, можем мы что-то с ним сделать? Если ум находится в полной депрессии, можем мы его вывести просто так из депрессии? Можем мы ему сказать: перестань кукситься, перестань горевать? Или можем мы сказать ему: перестань ругаться на кого-то? Сказать можем, правильно. Послушает он нас? Другой вопрос. Сатва делает ум послушным. Опять же, в той же йога-сутре говорится, что происходит, когда в уме преобладают невежество и страсть, ум становится бессильным, депрессивным, слишком возбужденным, упрямым. Тоска, апатия, равнодушие, летаргия – все это признаки влияния низших гун. Но сатва дает очень важный, это если кому-то интересно, йога-сутра 2.41. Когда в уме преобладает это высшее качество или высшая гуна, то первое, к чему оно приводит, и это приходит в результате очищения. Очищение ума. Очищение приводит к сатве. Сатва приводит к радости. Первый результат очищения или признак, по которому можно узнать, что мой ум чистый, это радостное состояние, беспричинная радость. Когда человек просто радуется, просто счастлив, это признак сатвы. Второй результат после этого – радость, этого мало. Радость дает целеустремленность. Или способность к сосредоточению, к концентрации. Потому что когда ум в депрессивном состоянии, когда он возбужден, человек не может быть по-настоящему целеустремлен. Он не может последовательно заниматься одним делом. Именно сатва дает ему это качество. Это качество называется экаграта. Экагра. У него есть один вектор, одно направление, одна цель. Он хочет поразить мишень, он хочет достичь высшей цели. И в свою очередь это приводит к тому, что ум легко обуздать или подчинить. Мы можем ему сказать: делай что-то, и ум будет делать. Он становится нашим. Мы овладеваем своим умом. И, наконец, последний результат. Я назову его на санскрите. Атма-даршана. Кто-то понял, что это значит? Атма-даршана значит что? Лицезрение души. Я вижу свою душу. Душа перестает быть для меня красивой теорией. В мистическом видении, в трансе, начинаю понимать свою душу и все остальное, связанное с душой. То есть это, скажем так, это цепочка, которая в конце концов ведет к эволюции. Если человек не гордится на этом уровне, то тогда он может проделать этот эволюционный путь и, собственно, методы или методику этой эволюции мы будем сейчас с вами рассматривать. У нас есть то, что у нас есть. У нас есть ум. Этот ум имеет какие-то свои проблемы, свои кармические заморочки, свои неправильные тенденции, еще что-то такое. Нам нужно где-то начинать. И Патанджали Муни начинает описание этого во втором разделе. Сначала он показывает цель, к чему мы должны достичь.
чего мы должны достичь, полной сосредоточенности, самадхи, так, другого состояния бытия. Я расскажу о нем потом, что случается с человеком, который вышел за пределы кармы. Но дальше он объясняет, что должен делать человек, когда он еще не находится на самом чистом состоянии. В самом чистом состоянии. Что ему нужно делать для очищения. И Патанджали Муни называет этот процесс крия-йогой. Что значит крия-йога? Кто-то может понять, что значит крия? Крия значит деятельность. Иначе говоря, в Бхагавад-гите Кришна тоже объясняет это, что в начальных ступенях деятельность является средством, а сосредоточение целью. На высших ступенях сосредоточение является средством и целью. До тех пор, пока у нас есть какие-то, скажем так, страстные элементы в нашем уме, нам нужна некая активная деятельность, которая займет наш ум и приведет его в состояние полного равновесия, полной чистоты, спокойствия, свободы. Это крия-йога в соответствии с Патанджали Муни состоит из трех вещей всего-навсего. Я напишу их на санскрите. Первое – это тапас. Второе – свадьяя. И третье – ишвара. Почему три уровня, как по-вашему? Почему три элемента? Гуна одна. По гунам не может быть. Что у нас есть? Тело? Правильно. Тело? Это что? Ум? Это что? Ну да, можно сказать, душа или, скажем так, тот самый информационный, причинный уровень. Причинный уровень. Это еще не душа как таковая, а это уровень обусловленной души. Ну, можно сказать так, тело, ум и душа. В каком-то смысле эти три вещи соответствуют трем йогам, которые известны. Первая йога – это какая? Карма. Для ума какая йога? Дьяна йога. Йога познания. И для души какая йога? Бхакти йога. Йога любви и преданности. И все это вместе Патанджали называет крия-йогой. И сейчас мы с вами все это будем практиковать. Он говорит, что это способ решения всех проблем. Способ развязывания всех кармических узлов и всех кармических задач. Решение всех кармических задач наших. И мы с вами не просто будем теоретиками, мы все это попрактикуем. Хотите, да?
Да.
Итак, сначала первое, тапас. Тапас что значит? Тапас значит аскеза. Тапа значит самоограничение, тапа значит огонь. С помощью огня
я сжигаю самую грубую грязь, грязь в моем теле. Мы все знаем, что для того, чтобы накопившуюся грязь сжечь, человек должен что сделать в теле? Аскезу какую-то совершить, поголодать немножко. Токсины накопились, тяжело стало. Но Патанджали Муни вкладывает особый смысл в это слово. Пожалуйста, не бойтесь. Ничего страшного вам не предлагают делать. Аскеза, о которой идет речь, в Бхагавад-гите Кришна очень сильно осуждает суровую аскезу, аскезу, которая приводит к самоуничижению, самоистязанию. Он говорит, что это демонический способ. Говорит, что люди, которые подвергают себя самоистязанию, они демоны. Когда человек сурово ограничивает себя, лишает себя чего-то, то что случается с его умом? Предположим, я услышал аскезу, сейчас пошел совершать аскезу. Все, ограничиваю себя во всем. Сижу на хлебе и воде. Что со мной произойдет? Со мной произойдет то, что желания, которые у меня были, что с ними будет? Да, они только усилятся. Я загоню их под ковер, я буду делать вид, что их не существует. Они там будут расти, будут становиться все уродливее и уродливее, и в какой-то момент они вылезут оттуда и съедят меня. Аскеза не должна приводить к тому, что человек подавляет в себе желание. Под аскезой не подразумевается подавление желаний. Подавление желаний, Бхагавад-гите Кришна говорит, ни к чему не приводит. Ни грахам ким карисьяти, к чему может привести подавление своей природы. Речь не идет о насильственном подавлении природы, потому что подавление приводит только к негативным результатам. Мне рассказывали одну историю про одного йога, который 20 лет не ел сладкого. Он дал обет не есть сладкого. Он шел по улице, и там был магазин сладостей. Он почувствовал запах сладости. Зашел в этот магазин, и он стал с прилавка хватать и есть все. И в изнеможении упал там. Люди не знали, что делать с ним. Поэтому под тапасом, под аскезой не подразумевается насильственное подавление. И если вам интересно это, то Бхагавад-гита, 17 глава, описывает аскезу для тела. И это очень интересная вещь. Очень интересная и очень радостная вещь. Аскеза для тела в сущности состоит всего-навсего из 5 вещей. Первое, что там говорится, с чего начинается аскеза по-настоящему? Что значит настоящая аскеза? Там говорится пуджа. Пуджа значит поклонение. Поклонение кому? Не только. Поклонение Богу. Там говорится браманам, ученым людям, святым людям и старшим. Так. Иначе говоря, аскеза начинается с чего? С того, что я принимаю авторитет, власть над собой. Аскеза настоящая начинается с уважения. Наш главный враг на духовном пути какой? Эго, правильно? Наше ложное эго. Так. Чтобы начать работать с ним, как нужно начать работать с ним? Да, с уважением. Если мы хотим оздоровить свое эго, сделать его нормальным, то эго начинается, оздоровление эго, работа начинается с того, что я уважаю, уважаю старших, и прежде всего уважаю людей, которым я обязан. Отца, мать, духовного учителя, людей, которые дают мне духовные знания.
Без этого шага я никуда дальше не пойду. Это первый шаг на духовном пути. Я должен принять над собой чью-то волю, и эта воля должна быть духовная. И я должен подчиниться. Как скажем, если у человека проблемы с солнцем в гороскопе, то проблемы с солнцем, если солнце у него поражено в гороскопе, то это значит, что он в прошлой жизни что делал? Не уважал своего отца, не уважал тех, кто несет власть. Потому что, в конце концов, вся власть от кого в этом мире? Да. Власть от Бога. Если вы поедете в Таиланде до сих пор, если кто-то, даже турист, что-то плохо скажет про царя, его в тюрьму посадят. И правильно сделают. Потому что царь откуда? От Бога. Человек должен научиться уважать старших людей, которые выше него по положению. И это фундаментальная ценность человека. К сожалению, в нашем демократическом обществе эта ценность уходит. Демократия не признается. Всех можно ругать, правильно? У нас же свобода слова. Ругай, давай, неважно. Нового выбери, чтобы потом его ругать. Ну, это еще... У нас с вами хорошо все, потому что у нас не полная демократия. Должны благодарить наших властей. Потому что на самом деле это развращающе действует на душу. Душа и так хочет независимости, хочет отвергать любые авторитеты, неспровергать все, что угодно. Душа бунтарка по своей природе, чтобы она перешла в другое состояние, более окультуренное, более свободное, она должна начать уважать того, кто находится выше него, нее. И это тапос, это аскеза. Правильно? Аскеза это? Да, аскеза в том, что я делаю не то, что я хочу, а то, что мне говорят более мудрые люди. И там подчеркивается в Бхагавад-гите, что именно уважение мудрых людей, духовных людей, ну и отца и мать, которые тоже в ведическом обществе всегда были учителями, и поклонение Богу. Я не смогу начать поклоняться Богу и уважать Бога, если я не уважаю старших. Все мое поклонение Богу будет фикцией, если я не научился этому элементарному принципу уважать. И еще четыре вещи очень простых, просто элементарных. Даже как-то стыдно о них говорить.
Готовы услышать?
Аскеза для тела заключается в чистоте. На санскрите шоути. Человек должен стараться поддерживать чистоту, чистоту внешнего тела, чистоту своего ума. И только что я заглядывал, у вас была лекция по Аюрведе, и лектор говорил о том, что есть, как он сказал, Вишасамана Драви, вещества, которые подобны ядрам. Что больше всего оскверняет нас? Алкоголь. Да. Алкоголь и наркотики. До мяса мы дойдем, не беспокойтесь. Никуда оно от нас не денется. Но самое оскверняющее действие на наше сознание, на наше тело, безусловно, оказывает все наркотические вещества. Потому что они привязывают нас к себе, и потому что они полностью извращают наши ценности. Большая часть преступлений совершается в результате того, что человек совершает, находится в каком-то наркотическом опьянении. Алкоголь и все остальные способы опьянить себя. И тапа значит чистота или отказ от наркотиков во всех видах. Табак относится тоже. Естественно, есть разные степени этого всего, но это все, все загрязняет нас. В общем-то, есть йоги, которые курят, но это не настоящие йоги. Потому что чистота сознания невозможна без ясности, а ясность невозможна без отказа от каких-то опьяняющих, одурманивающих веществ. А вторая вещь там простота. Простота значит не лицемерие, значит прямота. Значит, не желание изображать из себя ничего. Обратите внимание, как все это относится к эго нашему. Это все работа с эго. Эго делает нас каким? Да, мы все время пытаемся изображать из себя кого-то. Все время хотим произвести на людей впечатление. Все время выдаем себя за кого-то. Все время смотримся в зеркала их сознания, как я там выгляжу. Как люди, когда они смотрятся в зеркало. Они... И точно так же мы в социальном зеркале пытаемся изображать из себя кого-то. Это аскеза. Отказ от этого означает следование духовным принципам. И в сущности это отказ от какого-то обмана. Отказ от обмана. От лицемерия. И две совсем простых вещи. Брамачари и ахимса. Брамачари значит целомудрие, ахимса значит ненасилие.
Ну, даже говорить нечего, правильно?
Целомудрие значит целомудрие. Целомудрие это аскеза. Целомудрие значит у меня есть жена, а у жены есть муж. И муж один, и жена тоже одна. А хочется, чтобы много было. Но я верен, я следую очень, я не разбрасываю свои ценные жизненные энергии. Вот. Это сложный вопрос, особенно в современном обществе. В современном обществе, когда идет сознательная пропаганда секса свободного, как способа к счастью. Человек ничего не получает от этого. Ничего, кроме пустоты, боли, бессмыслицы. Это очень большой обман. Целомудрие позволяет человеку сохранить чистоту в уме. Целомудрие как? Патанджали Муни говорит, что человек, который сохраняет этот обет, он обретает силу, и прежде всего силу воздействия на других людей. У него появляется сила в его словах, и слова его обретают способность проникать глубоко в сознание других людей. Помимо того, что у него появляется физическая сила, говорится также, что сохранение целомудрия укрепляет память, укрепляет, делает человека очень способным к восприятию других вещей, потому что он не растрачивает напрасно свою энергию. Это очень существенный принцип очищения тела. И, наконец, последний ахимса. Ахимса что значит? Да, и ненасилие что значит для нас с вами прежде всего? Ну да. Ахимса значит вегетарианство. Я уже предвижу, что найдутся ярые защитники морковки, которые скажут, что морковка тоже живая. Всякий раз я просто восхищаюсь сострадательностью таких людей, которые начинают творить. Какая разница? Разница есть. Одно дело убить высокоорганизованное живое существо. И суть-то в том, что это очень нездоровая пища, потому что морковка может целую зиму пролежать. А мясо оставьте на зиму, что с ним будет? И более того, вы через зиму ее посадите, что с морковкой будет? Она прорастет. А мясо что с ним будет, если вы его посадите в землю? У мяса очень быстро накапливается смерть, продукты распада очень быстро накапливаются. И мы поглощаем в себя все эти продукты распада. Вам на Аюрведе лучше об этом расскажут. Но самое главное, что если человек соблюдает принцип ахимсы, принцип ненасилия, то он обретает способность умиротворять других людей. Он примиряет других людей. Когда мы едим мясо, мы вместе с ним поглощаем агрессию. Мы заряжаем себя этой энергией агрессии, энергией насилия. Эта энергия агрессии рано или поздно прорвется у нас. Рано или поздно она выльется в то, что мы проявим агрессию по отношению к другим. И эта агрессия значит боль, и боль это вернется к нам, это будет заколдованный круг. Все. Вода не туда попала. Это первая вещь, первый элемент. И каждый человек волен сам решать. Каждый человек может выбирать. Я привел это для того, чтобы показать, каким образом человек может соблюдать постепенную чистоту своего тела, которая в конце концов приведет к нейтрализации кармы или очистит его ум. Все эти принципы важны не сами по себе, в конце концов, хотя сами по себе они тоже важны, у них есть свое значение, они тоже улучшают чисто физическое состояние и так далее. Но с точки зрения йоги или с точки зрения кармы, это вещь, которая постепенно очищает наш ум от всех кармических проблем. Иногда, опять же, люди говорят, что не то нас оскверняет, что мы едим, а то оскверняет, что изо рта выходит. Правильно это? В каком-то смысле правильно, потому что мы можем больше вреда причинить людям, когда мы говорим какие-то злые слова. Но мой вопрос к вам. Если мы употребляем что-то плохое, то как из нас будет выходить что-то хорошее? Если я употребляю в себя что-то не очень хорошее, несущее нехорошую негативную энергию, то, соответственно, это будет рано или поздно выходить из меня также негативным образом. И любая религия так или иначе придает значение именно мясу. В любой религии есть ограничение на употребление мяса. Я не знаю ни одну религию, которую ограничивает употребление моркови. Почему-то. И причем разные религии говорят. Одна религия говорит, нельзя парнокопытных есть. Другая религия говорит, нельзя не парнокопытных есть. Но теперь надо просто и той, и другой религии исследовать, и не есть ни парнокопытных, ни не парнокопытных. В законах Ману говорится, что человек, который ест мясо, он ест это мясо только. А человек, который ест рыбу, и там объясняется, какие виды мяса можно есть, какие виды мяса нельзя есть совсем, какие виды мяса нельзя есть, и все что-то такое. А потом говорит, человек, который ест рыбу, ест все эти виды мяса вместе взятые. Кто-то меня спросил, а как же фосфор?
Ну, потому что, опять же, ну, рыба-то, фосфор. Ну, именно. Если человек хочет светиться, то он может есть рыбу. А? Да есть и что хотите, ради Бога. Каждый человек вправе сам определять. Просто руководствуйтесь каким-то внутренним чутьем. Идеальная диета – это диета, которая не сопряжена с причинением боли высокоразвитым живым существам. Я помню, когда бабушка в детстве приносила рыбу какую-то и клала ее на сковородку, а рыба живая была, она прыгала там. У меня сердце кровью обливалось. Она приводила рыбу, я наливал в ванну воду и пускал туда рыбу, чтобы рыбка пожила немножко. На самом деле человек, естественно, у него есть это желание так или иначе не причинять боли другим. И если мы будем следовать своему природному инстинкту, мы поймем, что нам нужно делать. Мы, к сожалению, забыли, отдалились от этого. По природе своей, чисто по физиологии, человек не плотоядное живое существо. И я сказал очень важную вещь, что в конце концов это нужно для того, чтобы начать избавляться от кармы. Это несколько простых правил, которые избавляют от кармы. Сейчас я буду рассказывать нечто более интересное. Второй элемент крия-йоги. Это был первый элемент крия-йоги. Тапас или аскеза. Второй называется свадьяя. И свадьяя буквально значит самоанализ. Бьяя значит медитация или сосредоточение свая над себе, над собой. Самоанализ. Интроспекция. Но это слово имеет два основных значения, и если речь идет о практике как таковой, то под практикой тут поднимаются две вещи. Первое – это изучение священных писаний. Потому что изучение Писаний дает нам ценностную шкалу правильную. Оно очищает нас разум, давая понимание того, что хорошо, что плохо. Развивая в нас то, что на санскрите называют вивека-шакти. Вивека-шакти значит способность отличать. Оно развивает будхи или увеличивает свободу в человеке. Потому что человек понимает закономерности. Но изучение Писаний всегда значит самоанализ. Изучать Священное Писание значит применять это к себе, видеть, как все то, что написано в Священном Писании, происходит в моем собственном сердце. Это никогда не схоластическая дисциплина. Это очень живая вещь, когда я применяю это к жизни своей. И когда я вижу, что это так. Я помню очень хорошо, я где-то 30 лет назад впервые прочитал Бхагавад-гиту. Я был тогда аспирантом, учился в аспирантуре, и я прочитал Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита поразила меня, поразила своей стройностью, строгостью. Я был атеистом в третьем поколении. Должен вам признаться, исповедоваться. У меня все родители, дедушки, бабушки со всех сторон были атеистами, причем заявленными. Я был атеистом тоже, убежденным. С 6 лет, я помню, я был очень убежденным атеистом, воинствующим. Вот. Я прочитал Бхагавад-гиту, что я понял, удивительную вещь. Я понял, что я все это знаю. Что где-то внутри у меня все это отозвалось, что так и есть. Какой-то ответ был внутри. Из самой глубины так оно и есть, иначе быть не может. То есть я увидел совсем другое видение мира, и сразу же сердце отозвалось на него. Поэтому изучение Писания — это всегда самоанализ. Это всегда сравнение с какой-то внутренней моей матрицей, что ли. Или с чем-то. Потому что Священное Писание описывает, в конце концов, мою собственную природу, природу души. И я могу это очень хорошо почувствовать, если я читаю Священное Писание с открытым сердцем. И второе в Свадьяре – это повторение мантры. И вот тут я немножечко более подробно постараюсь описать, что это значит. Я обещал вам сегодня рассказать, почему санскрит и что такое мантры. Мантра – это очень могущественный способ нейтрализации кармы, потому что в соответствии с философией Вед, в конечном счете все творение имеет звуковую природу. Весь мир сотворен из звука. И это подтверждает квантовая механика. Квантовая механика что говорит? Что в основе всего какая функция лежит? Волновая функция. Волна. Что все можно описать волновой функцией. Все имеет вибрационную природу. Все это застывший звук. Звук – это первый элемент. И мантры или санскрит – это звуки, чистые звуки, которые резонируют в соответствии с природой человека. Санскрит – не придуманный язык, а язык услышанный. По крайней мере, сам санскрит претендует на это. У нас есть чакры, и у нас есть нади, каналы в нашем теле. И любая мантра, она заставляет какие-то каналы в нашем теле или какие-то чакры резонировать. Если мы правильно произносим этот звук, есть 7 чакр или 7 этих энергетических центров вдоль нашего позвоночника, начиная с нижней, с Муладхара чакры. И если я правильно произношу звуки, то чакра начинает резонировать или попадает в ту же самую вибрацию, в ту же самую частоту. И в каждой чакре есть много звучаний, много подзвуков, есть главный звук. Например, Муладхара чакра, самая нижняя чакра, ее звук — это лам. И этот звук или эта мантра активизирует элемент земли. Она придает стабильность человеку. Давайте попробуем повторить ее вместе. Что я хочу вас попросить, попытайтесь сосредоточиться на самом низу позвоночника. Муладхара чакра находится в самом низу, ниже копчика. И это самый нижний энергетический центр, который является, собственно, хранилищем всей энергии. И он дает человеку стабильность. Если у человека сильная Муладхара чакра, то он очень стабильный. Если она не поражена в его гороскопе и так далее, то человек очень устойчивый. Давайте с вами произнесем эту мантру лам. Лам, можно сказать, лам. Этот последний носовой звук, можно его примерно воспроизвести как мм. Лам. И Л глубокое. Давайте с вами сделаем. Выпрямим позвоночник. И попытайтесь почувствовать эту вибрацию в своем теле. Сделаем глубокий вдох. Ла.
хорошо повторять, мы почувствуем вибрацию в соответствующей части тела, почувствуем это очищение, и соответствующий эффект будет на наше сознание. Так? Третья чакра, у нее очень важная мантра «Рам». Вторая «Вам». Хотите все? Могу все написать. «Лам», «Вам», «Рам». «Рам» — это огненная чакра. Манипурака чакра. Чакра около солнечного сплетения. Второй «Вам» или также «Вам». Потом следующая сердечная чакра или анахата. В сердечной чакре в районе сердца находится наша душа в соответствии с ведами. И, соответственно, мантра. Душа это кто? Я, правильно? Я. Мантра для нее ям. Отсюда, соответственно, русское слово «я», оно отсюда происходит, из сердца, да. Следующее «хам». Не путать с русским словом. Это вишудха чакра, горловая чакра. И, наконец, третий глаз «ом». Чакра «ом», мантра «ом». Она открывает третий глаз. Она открывает интуицию, очищает разум. Поэтому, собственно, ее в основном рекомендуют. Она самая главная. Тут находится сила воли, тут находится наш разум. Повторение этой мантры очищает разум, сознание человека. Давайте попробуем с вами «Рам» произнести. А? Для сахасрары тоже ом, там с какими-то вариантами для сахасрары. Сахасрара считается уже, скажем так, вне материальной сферы. Вот. Но в конце концов ом, оно переходит и туда тоже. Обычно люди развивают все вплоть до третьего глаза. Сахасрара это самая высокая вещь. Я хотел, чтобы мы эксперимент с вами провели. Рам – это особая мантра, которая энергию огня возбуждает. И я хочу предложить вам, чтобы вы, произнося эту мантру, следили за своим эмоциональным состоянием. Давайте с вами выпрямимся. Немножко расслабимся, понаблюдаем за дыханием. Сосредотачивайтесь на район пупка, на район солнечного сплетения. И громко произнесем эту мантру «Рам». Глубокий вдох. Рам возбуждает огонь.
Ом успокаивает, ом охлаждает, рам, наоборот, возбуждает энергию. И если хорошо ее произносить, это очень четко будет видно. Рам повышает настроение. У меня, к сожалению, в очередной раз кончилась моя хорошая карма. Но мне хотелось еще несколько очень важных вещей сказать относительно медитации или свадьяи на повторение этих мантр. Там есть много разных мантр, много разных комбинаций, которые так или иначе создают некую вибрационную связь между нами и различными объектами Вселенной. Есть мантры для каждой из планет, чтобы усилить влияние планет, чтобы очистить таким образом мое эфирное или астральное тело. Так, но мне хотелось немного рассказать о мантре Ом еще более подробно. Когда в йоге говорится о повторении мантры, имеется в виду прежде всего мантра Ом. Эта мантра особая, как, собственно, все эти мантры особые. Есть разница между мантрами и обычными словами. В случае обычного слова, какова связь между словом и объектом, который оно обозначает? Как вы могли бы определить эту связь? Вибрация, образ. Нет, а все-таки... Скажем, я говорю фломастер, да? Материальная связь. Например, я скажу книга. У вас возникает какой-то образ в голове? Возникает, да? Вы понимаете, что такое книга. Если я скажу слово бук, возникает у вас образ? У кого-то возникает, у кого-то нет, правильно? Если я скажу пустакам, возникает образ? Это книга на санскрите. Так. Иначе говоря, связь между словом и объектом какая? Условная. Условная, конвенциональная, договорная. Люди просто договорились. Могли бы называть как угодно. Так просто договорились называть этот предмет таким образом. И когда я слышу это звучание, эту вибрацию, если я знаю, что она означает, у меня возникает образ. Иначе говоря, есть образ, есть предмет и есть звук. И в случае обычных слов связь между этими тремя понятиями условная. Веды утверждают, что в случае слов, составляющих мантры, связь между объектом, который они обозначают, и звуком не условное, а безусловное. Как, например, связь между светом свечи и самой свечой горящей. Так может быть свеча без света? Нет. Ну, если ее потушили. Но если она горит, то свеча и свет... Хотя это разные вещи, свет и свеча разные вещи, правильно? Но они связаны друг с другом очень тесно. И там, где есть свеча, есть свет, там, где есть свет, есть свеча, если речь идет об этом. Вот. И в этом, собственно, разница, что веды утверждают, что звук, священный звук, из которого состоят мантры, и объект, который он обозначает, не отличны друг от друга. И тому есть любопытное доказательство. В прошлом веке был ученый швейцарский, Ганс Дженни, который придумал прибор, переводящий звуки в образы. Что интересно, что мантры, у мантры всегда есть риши. Риши – это мудрец. Но риши значит буквально провидец. Риши видит мантру, не слышит мантру. Мудрец, который принес в этот мир мантру, он ее увидел. Швейцарский ученый Ганс Дженни
в 70-х годах прошлого века в Швейцарии пытался изучать связь между звуком и формой. Он сделал простой прибор, разные формы этих приборов, которые переводят вибрацию в какие-то формы. Например, просто насыпал песок на какой-то противень, произносил звуки, эти звуки переводились в дребезжание этого противня, смотрел, какие формы возникают. Так, каково же было его удивление, когда он, пригласив человека, владевшего произнесением звука ОМ, увидел у себя изображение, я не знаю, смогу я нарисовать его или нет, но у него ну, в общем, не важно. Короче говоря, Шри Янтра. Кто-то видел Шри Янтру? Это мистическая диаграмма, которая является графическим изображением звука ОМ, на которую медитируют для того, чтобы понять процесс творения. В Ведах говорится, что звук ОМ – это изначальный звук, из которого возникла вся Вселенная. Что это изначальная вибрация, которая все породила. И символически этот процесс творения изображается в виде треугольников. Треугольника вниз, вниз идущего острым углом и вверх. Так эти серии треугольников сходятся друг с другом. Это как бы женское и мужское начало. Инь и янь, соединенные вместе. Ганс Дженни пригласил человека, который повторяет его. И он увидел у себя изображение Шри Янтры. Иначе говоря, это положение о том, что звук имеет форму, причем не случайную форму, а очень значимую форму, оно было подтверждено экспериментально. И, собственно, форма, которую в конце концов несет себе звук ОМ. Это форма изначальной причины всех причин. Так символически здесь, в этом мире, она принимает динамическую форму процесса творения. Так, но в конце концов ОМ – это Бог. Звук ОМ – это Бог. Как помните, с чего начинается Евангелие от Иоанна? В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. То есть там, в этой формуле, Слово было у Бога, и Слово было Богом. Как раз отражено то же самое, о чем я сейчас говорю. Это жесткая связь между Словом и Богом. С одной стороны, слово отлично от Бога, потому что слово у Бога. Но с другой стороны, слово не отлично от Бога, потому что слово и есть Бог. Вот. Собственно, в этом смысл. Слушайте внимательно, потому что это разгадка всех загадок, которые я вам загадал на протяжении этого семинара. Я вас долго запутывал, говорил много каких-то вещей. Но сейчас я вам скажу самое важное. Сначала мы произнесем звук ОМ, но мы произнесем его особым образом, так как рекомендует это делать Патанджали. Патанджали говорит «Тадатха таджапа тадартха бавана». Человек должен, произнося звук ОМ, медитировать на образ. Он должен пытаться увидеть какой-то образ. Так? Образ Бога. Как он себе представляет? Как вы себе представляете? Так мы, Бог может представить в любом образе перед нами. Но медитация будет гораздо более глубокой, если этот образ возникнет у нас. И вначале, когда еще звук ОМ не раскрыл себя нам, человеку приходится как бы помогать себе, подсказывать, что я должен видеть.
Поэтому, если у вас есть какой-то образ, какое-то понимание, если нет, то просто представьте себе нечто бесконечно прекрасное. В конце концов, Бог кто? Он источник всей красоты. Он бесконечно прекрасный, бесконечно добрый. Он смотрит прямо вам в глаза. Он смотрит, когда вы повторяете этот звук. Он сам говорит: «Я там, где повторяют мое имя». Давайте попробуем это сделать. Только сейчас, вдруг, кто его знает, вдруг мы увидим его. Так, давайте опять расслабимся максимально. Опять наблюдаем за своим дыханием. Чем расслабленнее наше состояние, тем легче нам почувствовать настоящий опыт. Так? Речь не идет о самовнушении никоим образом. Мы пытаемся действительно испытать это. Увидеть, скажем так, эту форму. И мы наблюдаем за дыханием. Крутит и мается, опускается. Какая-то грязь выходит, чистый воздух входит. Давайте сделаем глубокий вдох и постараемся максимально сосредоточиться на звуке с попыткой увидеть также образ, стоящий за этим звуком. Глубокий вдох. Хотел вам за несколько оставшихся минут рассказать несколько существенных моментов, связанных с этим. Спасибо большое. В йога-сутрах Патанджали Муни говорит, что когда человек повторяет ОМ или занимается этой практикой духовной, то у него появляется связь с тем образом Бога, который он представляет. Иначе говоря, ОМ – это некая универсальная формула, она абсолютно не сектантская. А, собственно, во всех религиях есть этот звук ОМ, аминь. В конце аминь значит ОМ, это значит истина. И есть множество случаев, описанных в истории, как человек с помощью медитации на этот звук, в конце концов, действительно устанавливал связь с Богом. Говорится, что человек при повторении этой мантры проходит 4 стадии.
Если я правильно повторяю этот звук, то вначале я медитирую на образ, как бы помогая создать этот образ из своего воображения. И это называется стадия сабхидитака. Витарка значит логика. Я пользуюсь своей логикой или своим воображением, своим ментальным аппаратом. Я что-то знаю, у меня есть какие-то представления. Так, не нужно это еще путать, это еще не сам образ. Но медитация на этот образ вместе со звуком помогает мне глубже сосредоточиться. Я уже говорил, что след, который остается в моем сознании, тем глубже, чем более глубоко моя степень сосредоточения. Так, и если я сосредотачиваюсь на каком-то образе, то глубина погружения в то, что происходит, больше. Что происходит дальше на следующем уровне? Если человек сосредотачивается и погружается в этот звук, то постепенно образ выходит ему навстречу из звука. Отряхивая из себя все эти ментальные оболочки. Сначала мы накладываем ментальный образ на звук, но в звуке в самом есть уже этот образ, есть эта форма. Так, и если мы правильно с верой повторяем это, то образ выходит оттуда. Как переводные картинки переводили когда-нибудь, да? И постепенно, слоями мы стираем что-то, и вдруг оттуда, непонятно откуда, что-то очень яркое приходит. Образ приходит. Это называется нирвитака. Логика больше не нужна. Ум не нужен. Сам этот звук принял обличие. Это уже мистический опыт какой-то. И, в общем-то, в Шримад-Бхагаватам рассказывается история про то, как мальчик маленький, уйдя в лес, повторял мантру. И учитель, дав ему эту мантру, сказал: «За 7 дней ты увидишь Бога». Он, правда, 7 дней и 7 ночей повторял. И так оно и случилось. Через 2 месяца. Все зависит, опять же, от глубины нашего погружения в это все. Суть в том, что образ там есть. Он там. И в конце концов его можно увидеть. Что происходит дальше? Следующий называется вичар. По мере того, как моя медитация углубляется, вначале я как бы прибегаю к вспомогательным вещам, к опыту других, кто видел его, к каким-то описаниям, к еще чему-то, к своему представлению, не так важно. Я представляю себе некий образ. Потом он сам выходит на следующем уровне. Мое сознание переносится в другую сферу, в другое измерение. Я начинаю понимать, что образ, который я вижу перед собой, не имеет ничего общего с теми образами, которые вокруг меня. Что это другое видение. Если тут этот образ еще как бы один из образов этого мира, то тут я понимаю, что я в другом пространстве нахожусь. Мое сознание катапультировалось в другое измерение. Вот. Это уже совсем высокая ступень. Это достаточно высокая ступень. Но это совсем высокая ступень. Я вижу до мельчайших деталей и понимаю, что природа этого образа другая. Что, по сути дела, когда люди описывают какие-то мистические вещи, которые приходили к ним, это всего лишь навсего очень слабое описание, попытка описать неописуемое. Сказать что-то, что не имеет материальных аналогов, вот. Это всего лишь навсего некая бледная вещь. Я перехожу в другую сферу бытия. И в сущности это ответ на то, что у меня спросили, что бывает с человеком, который сжег свою карму. Перестает он существовать или нет? Душа никогда не перестает существовать. Душа переходит на другой уровень существования.
туда, где существуют пробудившиеся люди.
Там нет кармы, нет, не волнуйтесь.
Там все в порядке.
Считается, что человеческая форма, промежуточная форма жизни. Мы уже не спим, но еще не проснулись.
Знаете это состояние, да, рано утром? Уже не спите, но еще не проснулись. Нравится вам это состояние? Скверное состояние, да? Спать хорошо, правильно? Бодрствовать тоже хорошо. Поэтому человек так много мучается. Не только при вставании. Мы все время, мы хотим, как при вставании человек, что все время ему хочется? Либо заснуть, либо непонятно вообще. Все время его раздирает, то туда, то сюда. Точно так же в нашем с вами человеческом существовании. Мы все время хотим обратно заснуть, правильно? Потом думаем, не, проснусь. Приезжаю на фестиваль, психология 3000. Все хорошо. Потом опять заснете, не волнуйтесь. Человеческая форма – это промежуточная форма. Это форма пробуждения. У нас есть этот разум, и чем в большей степени мы пробуждаем свой разум, и тут находятся просветленные живые существа. Будда значит просветленный, достигший просветления, пробудившийся, проснувшийся полностью. И, собственно, здесь человек видит реально эту другую реальность, другую сферу, которая сейчас недоступна. Я через буквально несколько минут объясню, почему она недоступна. И, наконец, последняя ступень называется нирвичара. Нирвичар значит, что для человека, который полностью ушел туда, исчезает время и пространство, он выходит за пределы времени и пространства. Это полная самадхи. И эти четыре ступени человек может пройти, если он повторяет мантру, если он повторяет священный звук. И есть разные мантры, есть мантры, состоящие из имен Бога, они считаются самыми могущественными. Они называются мокша-мантрами или мантрами, которые дают освобождение от кармы. Есть более специфические мантры, более конкретные мантры. Есть универсальная мантра Ом, которую мы с вами повторяли. Вот. Еще раз, это целая наука и тема для целого семинара. Я дал вам какое-то небольшое представление об этом. И это была вторая ступень. И третья ступень совсем простая. Чем дальше, тем проще, правильно? Тапас было сложно. Тут уже легко. А там еще легче. Третья ступень как называлась? Да, Ишвара Пранидана. Ишвара Пранидана буквально значит преданность, предание себя. Ишвара Пранидана значит посвящение своих плодов Богу, плодов своего труда. Ишвара Пранидана означает очень простую вещь. Это понимание того, что то, что я делаю, делаю не я сам. Что-то, что я делаю, в конце концов, Бог стоит за всем этим, и все это принадлежит Ему. Иначе говоря, это некое внутреннее состояние, прямо противоположное какому состоянию? Гордыни, правильно. Гордыня – это что? Ну да, посмотрите на меня. Это я. Так. Я всего достиг. Ишвара Пранидана значит понимание того, что за всем, что происходит здесь, кто стоит? Бог стоит. В сущности, признание реальности, которой мы слепы в своем материальном существовании, понимание того, что за всем этим стоит Бог и справедливое посвящение себя или своего труда Богу. Вот. Ну вот, собственно, все, что надо делать, чтобы избавиться от кармы. Ерунда, правильно?
Как быстро управились.
Но зато теперь вы все знаете. Зато теперь у вас есть некая программа. И эта программа, она очень гибкая, и она очень логичная в сущности. Мне сейчас хотелось бы под конец буквально одну минуту вашего времени занять, чтобы объяснить логичность этой программы. Я говорил в самом начале о нашем ментальном аппарате, который порождает карму. Ментальный аппарат, состоящий из пяти клеш, из нашего эго, из неведения, невежества, из «хочу-не хочу», из страха смерти. Это продукт материального существования. И один стих Шримад-Бхагаватам, я не обещал вам, что я расскажу его, объясню его смысл. Объясняет цепочку, которая происходит с человеком, и объясняет изначальную причину всего этого. Я прочитаю этот стих на санскрите. Баян дритие виневеша таксия дишаде петасиаде паяю слитих тан майаята Будда абаджеттам бхактиайкаеша гуру девататма. В этом одном стихе описана вся проблема и дано все решение. Там говорится, что вначале стоит, перед тем, как все это произошло, стоит одна вещь, о которой мы с вами еще не говорили. И в этом стихе это обозначается словом «Ишат Апетасья». «Ишат Апетасья» значит «равнодушие к Богу». Буквально это значит, что я отвернулся от Бога. Безразличие, равнодушие. По-другому это означает желание независимости. В основе всего лежит наше желание независимости. Кто-то заметил в себе желание независимости? Мы все независимые живые существа. И мы хотим сказать Богу, что? Я сам, да, правильно. Я сам. В общем-то, мне не важно, есть ты или нет. Я сам. Кто-то из вас родители? Кому-то из вас дети такое говорили? Я помню, я своей маме сказал. Мама мне все сказала, ну ты же мне обязан, там еще что-то сказал. Я сказал, ничем я тебе не обязан, я случайное сочетание генов. Моя мама потом мне полгода говорила, что я случайное сочетание генов. Мы приходим к Богу и говорим, я случайное сочетание генов. Я тебе ничем не обязан, я независим. Желание у всех есть. Желание независимости. Что происходит дальше? Майя. Майя – это что? Да, майя – это иллюзия. Там майя ята. Бог дает нам возможность почувствовать себя независимым. И в этом заключается иллюзия. Мы все думаем, что мы независим от Него, что мы сами на себе. Иначе говоря, Он скрывается у нас из виду. Мы не видим Бога. Почему? Потому что мы не хотим Его видеть. Изначальное равнодушие, нежелание видеть. И он помогает нам. Беда в том, что мы без него не можем даже перестать его видеть. Не можем его забыть. Он нам нужен, чтобы мы его забыли. И дальше что случается?
В этом стихе говорится, человек забывает о Боге, забвение, извращение сознания. То есть я начинаю перечислять тебя это дело. Привязанность к материи, веди от невеса. И в конце концов страх. Баян веди от невеса, как сия пишата, это сия не пареешь найти. Тан майя. Это две первые строчки, которые в них все это описано. Вся эта цепочка. И забвение что значит? Забвение Бога. Это что? Невежество. Извращение сознания это что значит? Ложное эго. Привязанность к материи это что значит? Да, хочу, не хочу. Ум, рабы и греши. И страх это то, что живет в нашем разуме, в будхе. Вот она вся наша ментальный план наш, наше существование. Так, очень хорошее сравнение. Сегодня утром я смотрел на небо, и небо было покрыто облаками. Темными тучами. Теперь тучи кто создает? Бог, да. Солнце создает тучи, правильно? И тучи что делают? Солнце закрывают. Может тучи закрыть солнце? Они солнце закрывают? Они нас закрывают от солнца, правильно? Так. Солнце порождает тучу. Туча закрывает от нас солнце, и в результате этого мы не видим солнца. Но что является доказательством того, что солнце существует? Туча и то, что мы видим все остальное. Правильно? Солнце мы не видим, но мы видим все остальное. Почему мы видим? Свет только от солнца идет. Это тоже один из стихов из Шримад-Бхагаватам, который объясняет эту аналогию. И точно так же майя или энергия Бога, которая закрывает от нас Бога, это что? Туча. Он сам ее создал, чтобы нас закрыть, и мы его не видим. Но сам факт того, что мы видим то, что существует, означает, что кто есть? Да, что солнце есть, что Бог есть. Так, и просто странно считать, что Бога нет. Вам когда-нибудь не приходило в голову, насколько это странное представление о том, что Бога нет? Я иногда думаю, как же это люди в это верят, что Бога нет, что все случайно. И иногда люди говорят, большой взрыв. Когда мне говорят про большой взрыв, я говорю, понятно, контуженные. В Ведах под конец хотел вам сказать. В Ведах есть священное число 108. Слышали это священное число, да? Кто-то задумался над смыслом этого священного числа. 8 это кто? Ну да, бесконечно. Это мы с вами. Почему мы 8? Потому что у нас есть 5 стихий. Ум, разум и эго. Это не все. Три проявления ума, о котором мы говорим. В основном обычно это то, что действует. Подсознание не все. Ноль это что такое? Майя, правильно? А единица это что такое? Бог. Человек через майю пытается прийти к Богу. Появляется 108. Это к вопросу о том, существует Бог или нет. Недавно люди посчитали, Последнее, что я вам скажу. Если взять диаметр Солнца, и поделить расстояние Земли, расстояние от Солнца до Земли на него, то получится 108,22. Если взять диаметр Луны и поделить расстояние от Луны до Земли на диаметр Луны, то получится 108, извиняюсь. Сто восемь диаметров Солнца отделяет нас от Солнца, 108 диаметров Луны отделяет нас от Луны.
И все это возникло в результате большого взрыва. Ясно, да? Логично? Ну просто взорвалось и так уж получилось. Ну да, ну и так далее. Все в высшей степени гармонично. Так. Считать, что мы возникли случайно. Как я читал одного дарвиниста. Дарвинист говорит, что если бы амеба первая, которая вылезла из океана на сушу, пошла не вправо, а влево, то тогда все бы изменилось. И люди бы выглядели по-другому. Что это такое? Вера. Слепая вера. Так. И это то, что называется иллюзией. Майя закрывает от нас Бога. И если причина всего, то, что мы отвернулись от Бога, изначальная причина нашего равнодушия к Богу, то каким образом можно решить эту проблему? Да, повернуться к Богу, правильно? Сейчас мы смотрим прямо в противоположном направлении. Так, йога означает поворот на сколько градусов? На 108. 180 градусов. Так. Поворот к Богу на 180 градусов. И то, что есть у нас, есть хорошее санскритское слово. Это состояние забвения или разлуки с Богом, отказа от Бога, называется ви-йога. Ви-йога значит разрыв наших связей, разлука. Проблема наша в том, что у нас есть ви-йога. Мы разлучены, отделены от него. Какое решение для ви-йоги? Йога, правильно. Йога что значит? Йога значит связь. И я рассказывал в своем семинаре, каким образом карма или эго отделяет нас от Бога, и каким образом с помощью йоги мы можем восстановить эту связь. Спасибо большое.